Глава 5. В четверг мистер МакДьюи уехал по вызову на ферму в 7:00 утра, чтобы вернуться к началу приема к 11, а после обеда, если нужно, посетить нескольких больных. Однако он прошел с утренним обходом по своей ветеринарной больничке в сопровождении верного Вилли. В этот день он еще острее, чем обычно, чувствовал, что обход этот — карикатура на то, что он делал бы в клинике Эдинбурга или Глазго. Он знал, что там каждое утро хирург идет по палате с ординаторами, сестрой и сестрой-хозяйкой, проверяет температурные листки, подходит к больным, кого послушает, кого посмотрит, с каждым пошутит, каждого ободрит, и у людей прибавится сил для борьбы с болезнью. В этом ему отказано. Вот и он отказал в любви своим пациентам. Пациенты сидели в чистых клетках, где Вилли по 10 раз на дню менял бумагу или солому, перевязанные, сытые, мытые и ненужные своему врачу. Должно быть, они это чувствовали и старались при нем не мяукать и не скулить. Закончив обход, МакДьюи сел в машину и уехал. Вилли подождал, пока он исчез за углом, и побежал к зверям, которые встретили его радостным лаем, воем, мяуканьем, кудахтаньем, щебетом и всеми прочими звуками, выражающими любовь животного к человеку. Из 70 лет, которые Вилли прожил на свете, 50 он отдал животным. Он был невысок, голову его украшал серебристый венчик волос, а карие глаза светились беспредельной добротой. Для зверей настал радостный час. Собаки встали на задние лапы, птицы били крыльями, кошки терлись о прутья решетки, высоко подняв хвосты, и даже самые больные как-нибудь доприветствовали своего друга. «Ну-ну», — приговаривал Вилли, — по одному, по очереди. Первой он вынул толстую таксу, и та, визжа от счастья, принялась лизать ему лицо. Потом пошел от клетки к клетке, отделяя каждого тайным снадобьем, любовью. С теми, кто покрепче, он играл, слабых гладил, чесал, трепал за уши, попугая погладил по головке, всем уделил нежности, пока всех не успокоил, и тогда приступил к обычным процедурам. А доктор МакДьюи ехал и сердито думал о том, как неправ его друг-священник, считая его холодным человеком, когда вся его жизнь в любви к маленькой Мэри Руа. Правда, он признавал, что больше он никого не любит. Священник утверждал, что нельзя любить женщину и не полюбить ночи, звезды и воздух, которыми она дышит, и солнце, согревающее ее волосы. Нельзя любить девочку и не полюбить полевые цветы, которые она приносит с прогулки, и дворнягу или кота, которых она таскает на руках, и даже ситец, из которого сшит ее передник. Нельзя любить море и не любить горы. Нельзя любить летние дни и не любить дождь. Нельзя любить птиц и не любить рыб. Нельзя любить людей, всех или немногих, и не полюбить зверей полевых и зверей лесных. Нельзя любить зверей и не полюбить траву, деревья, кусты, цветы, вереск и мох. И уже не так возвышенно, запросто, как бы мимоходом священник прибавлял, что не может понять, как же это «любят хоть что-нибудь на свете, не любя Бога». Ветеринар, конечно, сердито фыркал на него и говорил, что лучше уж ему вещать в поэтическом стиле. В 11:15 Объехав фермы, доктор МакДьюи подкатил к заднему крыльцу своей больницы, кинул Вилли сумку, коротко сообщил, где что было, вымыл руки, слушая ассистента, надел чистый халат и вышел в приемную, сердито выпятив бороду. Он увидел местных жителей в темных косынках, платьях, плащах, комбинезонах и нарядных курортников, в том числе роскошную даму с печальным шпицем на руках. Вид их, как всегда, разозлил его. Он все ненавидел, и этих людей, и этих зверей, и свое дело. Однако он внимательно окинул их взглядом и с удивлением обнаружил, что с самого края на кончике стула сидит его дочь, Мэри Роа. От злости он побагровел. Ей было запрещено и заглядывать в больницу. Хватит с него одной беды. Сердито всматриваясь в нее, он понял, что на ее плече лежит не коса, а кошка, которую она обнимает, прижавшись подбородком к ее темени, как любящая мать. «Тут Вилли», — зашептал ему на ухо, — «Томасина наша расхворалась, не может ходить. Мэри Роа вас дожидается». «Вы знаете не хуже меня», — сказал МакДьюи, — «что я ее сюда не пускаю. Что ж, если пришла, пусть ждет очереди». И он пригласил в кабинет миссис Кэхни, как вдруг на улице послышался шум, и дверь широко распахнулась. В приемную вошли толпой какие-то дети и тетки, вытирающие руки о фартуки, и мужчины, а завершали процессию преподобный Энгус Пэдди под руку с слепым Таммасом Моффотом, продававшим обычно на углу карандаши и сапожные шнурки, и сам мистер МакКвери. Констебль нес залитую кровью собаку по имени Брюс, которую купили Таммасу Энгусовы прихожане. «Переехали ее, сэр», — сказал МакКвери. «Она еще жива», — тревожно подхватил Пэдди. «Попробую ее спасти». «Где мой Брюс?» — твердил Таммас. «Где он? Он убит. Что мне делать? Что со мной будет?» Энгус Пэдди взял его за руку. «Успокойся, Таммас. Собака твоя жива. Мы у доктора МакДьюи». «Мистер МакДьюи», — запричитал слепой, — «мистер МакДьюи, мы у вас». «В кабинет ее несите», — приказал МакДьюи. И Вилли взял собаку у констебля. Врач взглянул на нее и сердито поморщился. «Это вы, мистер МакДьюи», — повторил слепой, и вдруг, протянув руку, произнес: «Спасите мои глаза». Слова эти вошли в сердце МакДьюи и повернулись там, словно нож. Они напомнили ему, что он впустую прожил 40 с лишним лет. Он отдал бы еще 40, только бы спасать, лечить, любить людей, а не собирать, как шалтая-болтая, собаку из осколков. Энгус Пэдди понял, что с ним. Ему еще в школе Эндрю рассказывал, как хочет стать великим хирургом. Ему одному в университете довелось видеть, как он плакал, когда отец приказал ему стать ветеринаром. «Таммас хочет сказать», — начал священник, но врач остановил его. «Я знаю, что он хочет сказать. Собаки почти нет. Незачем бы ей мучиться. Но я спасу его глаза». И он обернулся к очереди. «Идите, идите отсюда. Завтра придете. Я занят». Все ушли по одному, унося своих питомцев. Ветеринар сказал священнику: «И ты иди. Незачем тебе ждать. И Таммаса уведи. Я вам сообщу». И вошел в операционную, закрыв за собою дверь. Уходя, Пэдди заметил притулившуюся в углу Мэри Роа и подошел к ней. «Здравствуй», — сказал он. «Что ты тут делаешь?» Она доверчиво подняла на него глаза и ответила: «Томаси неплохо. Она не может ходить. Я хочу показать ее папе». Священник кивнул, рассеянно погладил кошку по рыжей головке и почесал ее за ухом, как всегда. Он очень страдал из-за Таммаса. Страдал он и за Эндрию. Кивнув еще раз, он сказал: «Ну, папа ее вылечит». И догнал в дверях констебля МакКвери.